«Ничего особенного». Передача о родителях и для родителей особенных детей. Как справиться с шоком, научиться понимать и принимать своих особенных детей. Как не опустить руки и найти в себе силы для любви и помощи. Об этом в передаче «Ничего особенного».
Добрый день, друзья. Ирина Латашинская за пультом, Олег Шевкун у микрофона. Родители и эксперты. Родители знают о своих детях все, эксперты знают о многих детях и об этих тоже. Родители представляют свою семью, эксперты представляют свое учебное или научное учреждение. А родители взращивают детей, воспитывают их. Эксперты, к тому же, еще проводят и исследования. Отношения между родителями и экспертами иногда бывают непростыми. Сегодня в этих непростых отношениях попытаемся разобраться вместе с заслуженными родителями и заслуженными экспертами. Званий таких пока, к сожалению, нет, но, я думаю, со временем их обязательно придумают. А вместе со мной здесь в студии Алена Зерко. Алена, привет.
Добрый день.
Ты ведь у нас пока не заслуженный ни родитель, ни эксперт. Это еще в будущем для тебя.
Да.
А с нами также сегодня Венера Закировна Денискина. Венера Закировна у нас заслуженный эксперт. Венера Закировна, добрый день.
Добрый день.
Работает Венера Закировна в МПГУ, в Московском государственном педагогическом университете. Она доцент кафедры...
Все-таки перепутали. Московский педагогический государственный университет.
Боже, когда я это выучил?
Доцент кафедры тифлопедагогики.
Спасибо, что помогли. И рядом с тобой еще один интересный человек сегодня, Ален.
Да, я хотела представить Вячеслава Дмитриевича Озерова, родителя незрячего...
Заслуженного
родителя незрячего ребенка, который сейчас уже взрослый человек, и с ними у нас сегодня будет беседа.
Вячеслав Дмитриевич, там, по-моему, не один у вас незрячий ребенок, которого вот вы воспитали в своей жизни.
Так, да, я воспитал двоих незрячих. Вообще я выполнил роль, как я говорю, роль отца для пятерых детей, в том числе... Трое детей у меня, значит, 18 лет получили первую группу инвалидности. Так, ну, сейчас одна ушла уже, девочка, к сожалению, у нас из жизни Аня. А так двое слепых парней, Максим и Николай.
А еще вы автор книги, которая как раз и посвящена родителям незрячих детей. Вы пишете как родитель другим родителям, не так ли?
Да, я написал и издали в 2007 году книгу «Беседы с родителями незрячих детей».
Ален, ты читала?
Да, я читала эту книгу, если честно, буквально со слезами на глазах в какие-то моменты, потому что все написано настолько глубоко, настолько точно, настолько отражающе вообще суть действительно всех вопросов и проблем. И по моим ощущениям, каждому родителю, у которого появляется такой ребенок, я бы очень рекомендовала читать эту книгу. И мне кажется, моим родителям этой книги очень не хватало в моем детстве.
То есть, давай сразу, да, и ты человек незрячий, я человек слабовидящий, mm-hmm. каждый из нас тоже прошел через эту историю, родители, эксперты, и нам есть и что сказать, и что спросить. Ты вот сразу так говоришь, родителям не хватало в детстве этой книги. Ну вот сейчас мы перейдем к нашим экспертам и родителям. Ален, у тебя mm-hmm. вот в жизни родители и эксперты, родители и профессионалы, как распределялись их роли?
Ну, родители, конечно, старались куда-то обратиться, но это перестроечное время, Новосибирск, и сначала было непонятно. Искали садики для незрячих детей, мест нигде не было в садиках, поэтому меня не взяли ни в один. И отдали меня в школу, в которой учились детки с разными особенностями. И уже потом, только к 4 классу, меня перевели в интернат для незрячих детей. И, в принципе, конечно, всегда было взаимодействие со специалистами, и наша заучка Лена Геннадьевна очень помогала. Но я так, как, насколько я помню, мои родители, конечно, очень многое придумывали сами. Но, с другой стороны, были какие-то советы от экспертов. Например, я точно помню по мимике и пантомимике, когда мы вырезали кружок, наклеивали на него бровки, там, глазки. И я понимала, что это разные выражения лица, там, улыбка вверх, губки вниз. И вот это как раз то, что те советы, которые родители могли получить от специалистов.
А я спрошу Венеру Закировну. Вот, Венера Закировна, смотрите, Алена сказала о том, что это было перестроечное время, и школы не было, и пришлось учиться учиться какое-то время вместе с другими, с детьми, с другими особенностями.
Школа была, просто они боялись.
Нет, школы были, все школы были на месте, наоборот, в перестроечное время школы стали размножаться, потому что каждый регион стал свои классы открывать, свои школы. Информации не было. Угу. Родителям всегда было трудно получить информацию. Все-таки теперь, когда есть компьютер, есть интернет, информацию получить легче.
Но ведь эту информацию надо еще и просеять, то есть выйти в интернет и ввести поиск. Это одна история. А потом отделить пшеницу от плевелов.
Да.
Как
да.
они вот этим-то занимаются,
я
коллеги?
Я хочу подключиться.
Ну, так давайте,
это
конечно.
Это один из самых таких сложных моментов. И Нера правильно сказала. Те годы, у меня Максим родился в 85-й год. Прекрасно. Помните, что было? Действительно было не найти. Я узнал о том, что такие книги, как «Хорош», книжку Софьи Форош и Людмилы Михайловны Солнцевой, да?
Да.
Людмилы Михайловны Солнцевой. И даже должен признаться, что я один раз даже такую книжку своровал в библиотеке, никогда не воровал, а то своровал.
Потому что не было информации.
Да, найдя случайно эту книгу, будучи в одном из городов России, я, ожидая, когда будет поезд, зашел в библиотеку, ходил, нашел книжку про слепых. Ребят, помощь, советы родителям слепых детей. Да. Посмотрел, никто ее не читает, я так ее и забрал. Потом, правда, приехал, это, уже подарил свою книгу в эту же библиотеку.
То есть вы возместили, да? Причем возместили уже старик.
Возместил, да.
Так подождите, а вы ведь тогда были вообще к педагогике никак не причастны?
Вот. Нет, никакой. Я чистый технарь, я работал инженером, притом довольно серьезными делами занимался, и с космосом был связан, с розами. И когда у меня появился Максим в 85-м году, было, в общем-то, это шок. Это шок страшный, для всех родителей шок. Это долго, надо было разбираться, и главное, действительно, самое что плохое, не было литературы.
А сейчас она есть, и сейчас...
Есть,
о,
есть.
Сейчас, Олег, дайте ты прав, скажу, надо еще отсеять эти все, что сейчас творится. Сейчас шелухи очень много.
Но, во всяком случае, в библиотеке для слепых есть более 30 книг, под, они называются, под рубрикой «Заочная школа для родителей». И там все книги вот в этой серии написаны доступным языком. Есть переводные, есть наши в том числе. И я туда руку приложила. У меня есть там книжка, например, «Учимся улыбаться». Вот то, что говорила Алена про мимику. Это я ведь с 76-го года про это кричу. Как
серьезно?
Это важно, конечно. Как это важно у детей с нарушением зрения сформировать мимику с пантомимой. Потому что зрячие не виноваты, но они так устроены, что они сначала верят внешним проявлениям эмоций, только потом слышат слова. И от того, что мы бывали маловыразительны, а в самом худших вариантах, либо вообще без мимики, либо у нас мимика неадекватная бывает тем эмоциям, которые переживаем, из-за этого нас неправильно воспринимают. И я так рада, вот вы говорите про экспертов. Есть мамочки, которые слышат экспертов, и вот... Я попросила у одной из мам ее запись ее сыночку Коли Василенко, это Санкт-Петербургская школа.
Да.
Он читает стихотворение «Привиденье». Ребенок с рождения без зрения, но как он читает, с какими жестами, с какой мимикой, как он пританцовывает, когда поет. Вот мама услышала, я говорю, ты понимаешь, что вот воспринимали, его легче будет воспринимать, он легче будет входить в любую компанию благодаря тому, что у него с мимикой, с пантомимикой будет все нормально.
Смотрите, но ведь мы здесь на самом деле немножко слукавили, в том плане, что мы пригласили людей, которых мы вот знаем, что это среди лучших родителей, среди лучших экспертов. Но ведь даже если человек идет, ну, допустим, в детский сад или уже в школу, эксперты тоже бывают разные. И родители напрягаются. Порой это напряжение бывает обоснованным, порой необоснованным. Всякий раз, когда кто-то говорит что-то такое, что нам не нравится, да, это вызывает напряжение. Что родителям можно сделать? Как понять, вот с этим экспертом стоит работать или, в общем, держаться от него подальше?
Это кому вопрос?
А кому угодно.
Да я могу попробовать ответить.
А потом
к сожалению, сталкиваюсь иногда с родителями. Я тоже сталкивался, как уже родитель сталкивался, когда уже мы организовали ассоциацию родителей детей-инвалидов, незрячих детей в Санкт-Петербурге. Она действовала до конца 90-х годов у нас. Вот. Сталкивались с таким, что начинаешь разговаривать с мамами, мы сразу начали привлекать специалистов. Мы все время работали с кафедрой. Все время работали с кафедрой тифлопедагогики нашего города.
Это Герценовская
институт. Герцена, да, РГПУ имени Герцена. Мы тогда контактировали и с вашей лабораторией в этом институте коррекционной педагогики. Тогда и Солнце, и с Хорошера контактировали. Но возникает такая, есть некоторые мамы, которые вот просто так заявляют: я лучше всех знаю своего ребенка, так. Я лучше всех знаю, что ему надо. И что происходит? У меня была такая ситуация, когда у нас две школы. У нас есть школа слепых, есть школа слабовидящих. Мы уже работали, это уже события середины 90-х годов, ГАРДИ, мы проводили, организовывали отдых детей-инвалидов. Приходит одна мама, там не оформила в свое время ничего, и говорит: мне надо путевки семейные. Я говорю: вы поздно пришли, давайте-ка мы попробуем. Я занимался этим вопросом. Отправим вашего ребенка в лагерь. В обычный лагерь с группой таких же слепых детей. Нет, он у меня слепой, я не отпущу. Я говорю: а где он учится у вас? Он же учится во второй школе. Это в школе слабовидящих. Я говорю: у меня он слепой, тотальный слепой сын ездит туда, в этот лагерь. Младше вашего. Да? Вы извините, вы плохой отец, вы не любите своего ребенка. Встала и ушла. Через год эта ситуация повторилась, еще через несколько лет. Могу сказать, тогда, когда Максим поступил в университет, у меня вдруг раздался звонок, она мне звонит и говорит: сколько же ты заплатил, чтобы твой сын поступил в университет? Тогда еще экзамены сдавали, я говорю: как так? А вот мой 2 года сидит дома, ничего не делает. Я говорю: ну так что же, как вы, мамы, давайте все-таки обращаться, работать с экспертами, работать обязательно с кафедрой, работать... у нас, потому что только совместно, только вот понимая опыт, зная опыт, а у нас, мое мнение, вот я выскажу, в советское время очень большой был накоплен опыт тифлопедагогической работы.
Конечно.
Его нельзя забывать.
Венера Захин, добавите что-то?
Я согласна, что родители очень разные, и когда меня спрашивают, а были у вас случаи, когда вы родители не сумели убедить? Очень мало таких случаев, но они были. Когда родитель стоял на своем, и сколько бы ты ни говорила, понимаете, вы для себя решите, вы хотите спокойно умереть или спокойно жить. Почему вы его не отпускаете на встречу с друзьями, не даете ему ориентироваться в пространстве, не даете обучать его этому? Она говорила: пока жива, буду водить. Я говорю: а когда помрете? Умерла фараонша, остальных надо рядом положить. Понимаете? То есть такие родители, но... И все-таки большинство родителей, которых я встречала, они, конечно, прислушиваются. Да, бывают странные вопросы. Принимаем мамина школа в Крыму. Заходит девочка в очень красивом, ярком-ярком платье. И с такими своими ножками чудненькими. Ну, просто куколка. Я лица не вижу, но вот это яркое платье и яркая обувь. И она, значит, головку, видимо, опустила вниз и бежит. А мать говорит: держи лицо, держи лицо. И я понимаю, что у девочки, как и у меня, частично атрофия зрительного нерва, что у нее только центральное поле зрения. И она зашла первый раз в эту комнату, она боится упасть, она смотрит под ноги.
Она смотрит туда, куда
конечно,
может.
Конечно,
да.
Куда может, куда она наступает, чтобы... Это же ты забыл.
Правильно делает.
Правильно делает, потому что это все равно, что ты вот в пропасть идешь, понимаешь? Держи лицо. А матери надо, чтобы она красиво прошла.
Слушайте, вот. Но, там ведь есть еще одна история. Родители порой просто не очень понимают. Алена, у тебя ведь история, да, связанная, да, с тем, что можешь рассказать?
Я как раз об этом и думала сейчас, когда вы, Венера Закировна, говорили, потому что это моя ситуация. У меня было 0,03 в детстве. И...
0,03 – это 0,03 остаток, да, зрения. Это, да, мало, но это все-таки что-то есть.
Это что-то, да.
Это что-то. 3%. Я объясняю тем, кто не в теме. Да, дальше, Алена.
Как будто вот я всегда говорю, я не знаю, вот, Олег, уточнишь правильное, неправильное объяснение. Я объясняю всем так. Представь, что вот есть 100%, а у тебя 3% из 100.
Яблоко раздели на 100 частей, возьми 3. Все.
Ну, это как-то очень мало получается.
Единица – это яблоко. Единица зрения – это целое яблоко. Вот яблоко на 100 частей раздели, возьми 3 части. Вот это 3 сотых.
3 кусочка.
Еще кусочком боком, боком глаза. И поэтому мне всегда говорили: смотри, держи голову прямо, смотри вперед, там, виляй попой и маши руками.
А ты смотрела тем, чем могла.
Да, да, да. И потом на первом курсе у меня, к сожалению, зрение упало. Упало до 0. И вот это на самом деле вопрос, если у вас будет на него ответ, Вера Закировна, Вячеслав Дмитриевич, это будет очень здорово, мне кажется, потому что что делать тем детям, которых, тем родителям, у которых дети растут остаточниками.
С прогрессирующими заболеваниями.
А потом, да, их...
Отвечу.
Да,
отвечу.
И там ведь я напомню, что слушают нас родители детей с самыми разными особенностями развития. Что делать, когда вот все изменилось? Ты вот думал, что у тебя стабильность, а оно берет и меняется.
Олег, я так скажу. Вот в 90-е годы я научный консультант школы на Кропоткинской, которая вот московская. И я посмотрела все карты детей, и на педсовете объявляю, что у нас за время обучения потеряют зрение 5 детей. Вот двое прям быстро очень будут терять.
Вы говорили об этом на педсовете,
конечно,
правильно вас услышал?
Конечно, на педсовете. Некоторые меня... А школа же тогда только образовалась, и взрослая переформатирована была в детскую школу. И люди были не тифлопедагоги, многие. И меня слушали вот так вот немножко, как вам сказать, ну вот пришла, страшилки рассказывала.
Злая пророчица.
Да, 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 злая пророчица. Приходит через месяц учительница физкультуры, говорит, а вот у меня девочка вот эта перестала видеть красный шарик теннисный. Я говорю, ну значит, слепота идет от центра к периферии. Что я сделала? Я с этой девочкой основательно поговорила, объяснила ей, что она сейчас вот такая симпатичная, такая популярная среди мальчиков, что как только она потеряет совсем зрение, половина ухажеров отойдут от нее, и расстраиваться не надо, это предатели, просто болезнь выявила предатели, и они рано отпочковались, в свои времена отпочковались.
Вот многие сказали бы, да ничего, это все в порядке,
нет,
будет.
Это своевременно отпочковались, это вам обязательно. Вот что ты сейчас дома, например, умеешь делать? Она, я в магазин хожу, значит, бери трость, буду помогать учиться, ходи в магазин, хотя бы в булочную ближайшую заклим. Что ты еще делаешь? Я пылесошу. Я вот тебя вот так и так, вот слепые могут пылесосить таким образом, рассказываю ей технологию. Я дала книгу ее родителям «Социальная бытовая ориентировка», которую сама же и написала, детей с нарушением зрения. В общем, родители и ее хорошо подготовила. И вот расскажу прям случай, который, я не знаю, я не называю ее имя, не знаю, приятно ей будет, неприятно, но я, Светочка, я тебя всегда помню, все-таки имя назову. И как-то я сижу в выходной день, и в выходной работаю. У меня работа, к сожалению, круглосуточная. Звонит она мне, говорит, что с тобой случилось? Она говорит, Вера Закировна, я хочу вам сказать, что я счастливая, что я счастлива. Я говорю, как ты это поняла? А она говорит, я сегодня с классом была на Поклонной горе, и я поняла, что со мной дружат не из жалости. Вот. А я ей тогда сказала, говорю, ты понимаешь, ты должна и учиться хорошо. Она потом закончила юридическую академию. Ты должна и вот это, и вот это. Ты должна за собой следить. Ты понимаешь, мы бросаемся в глаза. Но вот есть люди, когда и ребенок услышал, и родители услышали.
Да. Послушайте, но ведь это предполагает, я сейчас, наверное, все-таки Вячеслава хотел бы спросить вот о чем, это ведь предполагает, что и родители определенным образом относятся к ребенку. Но, грубо говоря, я может быть, сейчас скажу глупость, если что, исправьте, пожалуйста. Сейчас Венера Закировна сказала, с тобой дружат не из жалости. Ведь есть родители, которые не могут избавиться от этой жалости по отношению к ребенку, да, жалости к себе. И он не сможет показать ребенку, что с тобой будут дружить не из жалости, потому что он сам вот в этой жалости сидит. То есть для того, чтобы вот нужно что-то сделать, нужно еще помочь сначала самому родителю. Кто скорее поможет родителю? Другие родители, эксперты, ну или вот
тут
бесполезно это все.
Только помоги сам себе. К сожалению, это так. Мое вот мнение такое. Жалость, она иногда трансформируется в просто в то, что быстрее сделать самому,
да,
чем научить.
Я скорее эту посуду сам или сама помою.
Да, 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 да.
Гвоздь
да,
скорее
да,
сам да, вобью, да? Да, да? А то еще по пальцу попадет.
Я тоже приведу сейчас пример, очень хороший пример. Про Валю расскажу, но не буду назвать тоже фамилию. Она сама из одной из республик нашего юга, это Кавказа, приехала, потеря зрения у нее глаукома со временем шла. Она из многодетной семьи, большой многодетной семьи. Она приехала, закончила у нас в Петербурге у Герцена. И, будучи уверен, что она кому-то нужна, как тифлопедагог сказал, вдруг обнаружила, что она никому не нужна. Извините за такое выражение. Ну, не потому, но что это жизнь не так, а потому, что действительно не было мест, не было тогда возможности, если бы были свободные места, она могла бы это, найти это место. Она тогда через некоторое время пошла работать, пошла учиться в массажном училище. Уже начиная после первого курса массажного училища стала работать. И приезжая у нас через Петербург из одного района в другой, по 2 часа трачу на дорогу, будучи уже практически слепой. Могу так сказать, сегодня она работает одним из лучших массажистов частных. Но самое потрясающее, у нее дома чище, чем у многих зрячих женщин. Она живет.
Чья заслуга?
А?
Чья заслуга?
Родители. А заслуга ее семьи. Она рассказывала о том, что когда мама, уходя, говорила, уберите квартиру, то не квартиру, у них дом был, то-то сделали. Братья и сестры говорили, мало ли что ты слепая, она уже слепла уже, давай убирай. Как она это убирает? Она как? Я говорю, как ты подметаешь? Очень просто, снимаю обувь и подметаю босиком.
Правильно, конечно. Чтобы ногами чувствовать.
Чувствует.
Конечно.
То есть я могу сказать, что я по своему опыту знаю, что и у меня тоже есть грехи по отношению к моим парням. Тоже есть вещи, которые, как говорится, мы упустили. Тоже в быту не очень нравится. Там другие немножко проблемы уже возникают. Но это, к сожалению, жизнь. Поэтому спасение только самому родитель должен осознать, как будет ребенок жить дальше, без когда него. Его не будет.
Да.
Вообще существует 3 кита, которые я всегда говорю. Первый кит – наша задача любого ребенка научить самообслуживание. От снимания, одевания штанов, извините меня, до обдумывания, как мне поесть, где мне провести время, это самообслуживание.
Угу.
Второй кит – научить ребенка быть нужным другим. Мы должны научить, это не обязательно профессия, это, возможно, просто какая-то его деятельность. Его. И третий кит для жизни, который он должен научен быть, это научить его досугу. Таким образом, чтобы он проводил для себя и не мешая другим людям.
Не мешая,
вот эти 3
помогает.
Кита в жизни.
Но так это не зависит.
Если мы научим этого ребенка, то он будет жить тогда свободно, потом без нас спокойно.
Нам сейчас кто-нибудь скажет, что, ну, вот незрячие дети, у них более простая ситуация, чем, допустим, у детей с какими-то другими особенностями развития, нарушениями, связанными вот с умственной деятельностью и так далее. Вот эти ваши 3 кита, они для всех или это только для незрячих?
Это для всех. Я могу добавить еще одну вещь для вот родителей слепых детей. Учтите, что воспитать слепого ребенка легче, чем глухого. Как бы ни казалось это удивительно. Вон, удивительно, да? Почему? Потому что слепому ребенку, тотально слепому ребенку, я словами могу объяснить с его раннего детства практически все, ну, в соответствии с его возрастом. А как вы глухому ребенку объясните первые годы жизни жестами? Поэтому здесь есть тоже...
Я вообще не представляю себе, коллеги.
А?
Я не представляю себе.
У детей с нарушением слуха, у них страдает абстрактное мышление, и очень многие вещи им тяжело объяснить. И если посмотреть, например, чего достигают слепые в целом и глухие, то у слепых успехов гораздо больше.
Я еще добавлю. Вообще, еще внимательно родителям надо обращать внимание на слух своих детей, незрячих. Вот у нас столкнулось, что Николай у нас вдруг обнаружилось, что он в 2-м классе получил... отит и потерял слух на одно ухо. Вроде бы еще проблема на одно ухо потерял.
Еще какая проблема? Ну, это же ориентировка. Это
но это сразу же проблема ориентировки.
Конечно.
Только после того, когда Николай... Мы поставили ему слуховой аппарат, а, между прочим, по нормам не положено сдавать при потере слуха на одно ухо. Сейчас вот мы через это дело решаем, через медико социальную экспертизу, чтобы давали. Он после этого только более-менее стал нормально ориентироваться.
Можно я задам вопрос, Вячеслав Дмитриевич? Да. Вопрос такой. Я вот наблюдаю за родителями своих ровесников и ребят, которые немного младше меня, и, на мой взгляд, субъективный, у меня ощущение, что для многих родителей не столько есть проблема там в быту научить, что-то образование дать, сколько есть проблема отпустить ребенка от себя, когда ребенок вырос. И у меня такой, наверное, вопрос к вам. Какой вы бы могли дать совет, как родителям, которые действительно боятся, что там ребенок женится, замуж выйдет, уедет, еще что-то.
Этого боятся и родители как? Детей.
Да, без
универсальная история, конечно.
Еще больше.
Это общая история.
Когда на улицу он пошел, этот ребенок, и родитель, как он пойдет? пойдет, нет, он не поедет.
Ну, страх есть, конечно.
Коллеги, давайте мы сделаем так, Вячеслав Дмитриевич, этот вопрос мы сейчас подвесим, вот почему. Вы на него ответите про страх и так далее. Я напомню, что эта передача «Ничего особенного». Мы готовы также вас услышать, вы можете нам звонить, особенно во второй части передачи, по России, бесплатный номер 8 800 333 1706, 8 800 333 1706, Об отношениях родителей и экспертов мы говорим. Вы также можете писать нам в тех трансляциях, в которых вы нас смотрите и слушаете. Сделаем коротенькую перебивочку, ну а потом по поводу преодоления страха продолжим.
Ничего особенного. Передача об уникальной жизни уникальных людей. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач. Ничего особенного.
Тут вот не могут остановиться наши гости. Алена, ты прямо в точку попала своим вопросом. Вячеслав, пожалуйста. Про страх, про хождение за детьми, про вот это вот неотпускание, совет родителей, а потом от эксперта, наверное, тоже. Вячеслав Дмитриевич.
Ну, страх присутствует всегда и у всех родителей. Я даже могу по старшему сыну зрячему в 7 лет отпускал его в бассейн, но надо проехать было через полгорода. Я его тоже сопровождал несколько раз, пока не убедился, что он может сам ездить. А что говорить про слепого ребенка? Да, когда я учил его ходить самостоятельно, я описываю это в книге, я ходил за ним, смотрел, наблюдал, как он ходит. И только после того, когда понял, что все моменты отработаны, я тогда его отпускал, уже пускал дальше самостоятельно. То же самое с Николаем я занимаюсь точно так же сейчас иногда. Но сейчас уже реже все.
Олег, могу добавить?
Я хочу обратить внимание на одну вещь. Родители очень боятся такого учреждения, как интернат при школе слепых. Ну вот из опыта мне есть сравнить Максим мой, который прошел через интернат, жил в интернате. На выходные дни, естественно, уезжал, и была возможность по-разному там. И Николай, который по ряду обстоятельств не прожил в интернате. Очень существенное влияние оказывает интернат именно на социализацию ребенка.
Конечно.
Именно на социализацию. Мамы кажется, что они лучше всех знают и больше всех дадут ребенку, если будет его не в интернате, если он будет от них оторван во время учебы. К сожалению, это ошибочное мнение. Особенно ребят уже когда старшего возраста, уже начиная где-то с 5 класса, это очень важно, чтобы они именно жили в детских коллективах, школ. Со всеми плюсами, со всеми минусами, со всеми неудобствами.
Это жизнь.
Это жизнь.
И они учатся.
И они, оказывается, дети, вышедшие из интерната, оказываются более приспособлены. Из школы-интерната, еще раз обращаю. Потому что интернат, перевод слова интернат, это внутреннее. Это внутреннее место проживания при учебном заведении. Это не какое-то богоугодное заведение. Так вот, дети, прошедшие через школу-интернат, они оказываются более готовы к жизни, чем дети, не прошедшие этот путь. И более подготовлены.
А можно я вам скажу сейчас как родитель по этому поводу? Вот я себе представляю, да, ребенок, школа-интернат. И я вам приведу вот такие аргументы, я скажу. Во-первых, далеко ездить, это час туда, час обратно. Во-вторых, это рано утром вставать. А в-третьих, там дети самые разные бывают. Допустим, часто бывают дети с дополнительными патологиями. Там у моего ребенка дополнительной патологии нет. У этого есть. Я не уверен, что я хочу, чтобы он с этими детьми общался. В-четвертых, я найду зрячий коллектив, с которым он будет общаться, и социализация в таком случае будет выше, лучше.
А вы как родители уверены, что в зрячем коллективе он найдет эту социализацию нужную?
Ну, в общем, да, потому что я приложу к этому все силы, и мы приложим все силы, которые у нас есть. Как родители, что мы найдем друзей, мы будем приглашать в дом, мы сделаем ему коллектив, но только... То есть тут еще что бывает... Как мой ребенок будет общаться с незрячими детьми, но он же потом будет жить среди зрячих. Я хочу, чтобы он среди зрячих и общался.
А я хочу, чтобы незрячий мог общаться со всеми, и с незрячими, и со зрячими. Я очень многих знаю зрячих, которые потом потеряли зрение, пришли в общество слепых. И я помню, мне Алексей Васильевич Кляев говорил: «Венер, Я вот ни там не оказался. Потому что вы все равно интернатские другие. У вас такое содружество крепкое, даже если вы в разных интернатах учились, у вас какое-то вот братство интернатское есть. А я все равно себя немножко лишним чувствую, или не из той культурной среды. Хотя та же самая школа, та же самая программа. И вот это вот, пожалуйста, тоже
потом
мнение
человека. Потом я добавлю еще одну вещь. Сегодня...
Я-то всегда за интернат. Если у ребенка нет дополнительных заболеваний, которые мешают. Противопоказаны, мешают пребыванию в интернате, то в интернате почему? Надо ссориться, надо мириться, надо приспосабливаться, надо самообслуживаться и так далее, и так далее. Но не могу не согласиться и с вами. Плохо, когда родители наших детей не ищут им зрячих друзей. Мне мама друзей находила. Вот. И с некоторыми этими друзьями я до сих пор дружу. У нас уже дети выросли, внуки растут, до сих пор в дружбе. Вот с шестого класса с одной дружу.
Я не могу не спросить об этом, Венера Захировна. Как вас мама-то воспитывала? Ведь тогда, мы тут говорили, 80-е годы, материала не было, сейчас он появился и так далее. Когда вы-то росли.
А я скажу, у меня мама умная была, она нашла себе экспертов каких. Она пришла на работу, а папа возглавлял артель «Новый быт инвалидов». Он инвалид на Курской дуге был ранен. Ага. И увидел там слепых женщин. Она с ними познакомилась. И через этих слепых женщин, которые были просто рабочими, она узнавала, а как они... Она с ними подружилась, насколько она была... У них дома, она им помогала в каких-то моментах. И не то, что вот она получила от них информацию и бросила их. Ну, она была их подругой до конца жизни своей. Когда она уехала из этого города, эстафету передала мне. Когда я вышла замуж в Москву, я эстафету передала своей подруге и так далее. Но эти женщины вот ей сказали, Аклимаха Булна, отдайте Венеру не в башкирские школы. В Башкирии было 3 школы, ни одной нет полной средней. Венере нужна полная средняя школа. Самый хороший, ближайший Куйбышев. И мои родители добились. А многое она именно смотрела, как они чистят картофель, как они одеваются, макияж наводят. И мама меня всему этому учила. Вот я вообще результат очень хорошей школы и очень хорошей мамы.
Вообще... Это взаимосотрудничество такое взаимное, да?
Да. И еще одну вещь скажу, я никогда не забуду. Я вот летом на каникулы приехала к маме, мы дом убрали, все помыто, все чисто, пообедали, сидим, и она мне спрашивает, а вот в школе чем мы занимаемся, я рассказываю, и она так задумчиво говорит, а вот этому я тебя не смогла бы научить. Я не помню, чему именно, но помню, что говорит, а вот этому я тебя не смогла бы научить. Она всю жизнь сомневалась, ее вся улица осуждала, когда она меня отправила в интернат, и меня брали на каникулы только летом. Ни на весенний, ни на осенний, ни на зимний, потому что на поезде надо было четверо суток. Двое суток туда, двое обратно ехать. И не было смысла приезжать, и дорого это было. Вот брали только летом. Она все время сомневалась, права ли она. Права.
Мама ваша очень мудрая.
Да. Послушайте, но опять мы тут в таком, может быть, стерильном таком положении. В каком плане? В стерильной ситуации, в каком плане? Мы говорим о хороших экспертах, мы говорим о всем лучшем. Я уже в этом эфире, в этом цикле передач, в другом эфире этого же цикла передач, рассказывал историю, частично ее рассказывал, когда в детском саду молодая женщина, педагог, тифлопедагог, нет, психолог, она была психологом. Она нас, про нашего незрячего ребенка, слабовидящего ребенка спрашивает, говорит, а какие у него дополнительные патологии? Я говорю, нет никаких. Она говорит, молодой человек, при отсутствии зрения должны быть дополнительные патологии, и мы их найдем. И вот после этого мы прибежали...
Тогда очень плохой эксперт.
Вот это мы их найдем, я запомнил надолго. И мы прибежали к вам в институт...
Потому что не патология, а вторичное отклонение бывает. Вот мимика, она формируется по подражанию. Да. У нас нет подражания. Специально учить не будешь, не будет мимики, да? Ориентироваться в пространстве не будешь специально
учить. Так это другое.
Учить. Вот, но это другое. Это преодоление вторичных нарушений, последствий. Но это никак не вторичное.
Но это сочетанное... Она имела в виду сочетанные патологии, потому что...
Да, вот. Не дополнительные патологии. Так, патология одна единственная в данном случае.
Это мне как один раз понравилось, что медико-психолого-педагогическая комиссия ставит диагнозы. Каким образом педагогически?
Она не может, у нее другая задача.
Совершенно другая задача. Определить, как ребенок будет учиться, в каких условиях будет учиться, а не это.
Теперь смотрите, что происходит. Родители...
Олег, извини, да, пожалуйста, я хочу что добавить по поводу интерната. Что сегодня происходит? Сегодня очень хорошо стало транспортное обслуживание. В крупных городах есть социальное такси. У многих родителей имеются автомобили. Что происходит? Ребенка берут утром в школу, сажают в автомобиль, отвозят его в школу,
да.
Вечером приезжают, отвозят опять домой.
Я там думаю, что делают ему хорошо.
И прекрасно считают, что делают хорошо. Но вдруг оказывается, когда ребенок выходит из школы, что он даже не знает, что такое общественный транспорт толком. Он не знает, как он ездит, он не понимает, где он находится.
Как им пользоваться.
Как им пользоваться, он не знает, как входить. Вот это...
Моя проблема.
В смысле, Алена, можешь рассказать, раз уж? Давай.
Ну, расскажи, Алена.
С одной стороны, конечно, родителям очень благодарна. Я сейчас не хочу сказать, что... Потому что они меня таскали везде, где только могли. И если бы они так меня не таскали, я бы не развелась так, как развелась, да? Но, с другой стороны, да, с общественным транспортом была беда, потому что... Я не понимала, как вставать на эскалатор, как заходить в поезд метро, как ехать. Я один раз провалилась в детстве валенком между платформой и метро в 6 лет. И все. И на ориентировке меня очень долго. А Катя Чупахина в Новосибирске вот прям учила, чтобы я училась заходить. Потому что да, в основном, что, прыгнули в машину и поехали. С одной стороны, я очень много успевала. Очень. А с другой стороны, у меня вот... Меня научили отличать автобус, троллейбус и трамвай, только Леша Любимов вот здесь.
Это уже... То есть тебе пришлось уже во взрослом возрасте компенсировать те ошибки, которые сделали родители, даже при том, что родители были любящими.
Неосознанно, нежелательно, да. Они много другого хорошего сделали, но вот это пришлось компенсировать.
Кстати, замечательно, что они заложили вот это желание дальше учиться и компенсировать ошибки, потому что... То есть у тебя нет вот этого... Меня в детстве не научили, я теперь не могу. То есть ты дальше, соответственно, это дело... Вот,
я ищу пути, да.
Вот, и это здорово. Так, а смотрите, что же получается? Получается, что те родители, которым, не повезло. Первая встреча с экспертом, она оказывается самой такой определяющей. И рождается вот это вот, во-первых, внутреннее отвержение, а во-вторых, всякие истории, которые потом передаются друг другу. Вот я ходил, то-то... Почему-то хорошее мы не рассказываем, плохое мы рассказываем чаще. Как помочь родителям, которые на чем-то уже обожглись?
Обожглись родители, я все равно всех родителей призываю. Вот к эксперту не хотите идти, читайте книги. Вот бесплатно, в электронном виде. Библиотека слепых, любая вам даст. Вот в каждом регионе у нас есть библиотека для слепых, и они все книги написаны доступным языком. Чтобы сначала вы успокоились, поняли, в каком направлении плыть, и дальше, может быть, вы к эксперту придете с более конкретными вопросами. Что эксперты бывают не всегда правы, я тоже с этим согласна, у экспертов проколов много, бывает, к сожалению.
Как и у родителей.
Бывает, да, но у родителей их еще больше, еще больше. А теперь вот давайте все-таки хоть два слова поговорим про инклюзию. В Осетии учительница мне жалуется. Вот понимаете, Венера Закировна, вы у нас призываете понимать этих детей, помогать им. Но вот я этой девочке, что только хорошего не делала. Она никогда на меня прямо не смотрит, только всегда боком. Это, Аленочка, ваш случай, когда у ребенка боковое поле зрения, она не может смотреть другим местом, смотрит тем, что есть. Теперь вот я за осетинского мальчика уже очень давно одного переживаю, еще до его школы. У него 9 болезней, кроме основного. Там именно дополнительные нарушения, кроме основного. Но, слава богу, с головой все хорошо. Он без 5 минут кандидат в мастера спорта по шашкам. Сейчас, по-моему, в 7 классе учится. Так что ему сделали ПМПК? Он видит 3 сотых. Ему написали, раз 3 сотых, надо же по Брайлю учить, учителя предоставить тактильный дисплей. Взяли, написали слабовидящий. Раз слабовидящий, вообще освобождается...
А слабовидящий имеет определение, это слово,
вот,
да? То есть это не просто...
Естественно.
Так тогда же не сочетается, не согласуется
абсолютно,
острота зрения и определение.
Потому что если он слепой с остаточным зрением, слепой означает, он должен обучаться по системе Брайля, так, и должна быть соответствующая техника. А в начальных классах, я вот когда его тетради смотрела, он дома записывал, у него же остаточное зрение есть, он под руководством мамы или она даже ему репетиторов нанимала. Он записывал число и классная работа. В классе, естественно, он ничего с доски не видел, ничего написать не мог, никакой увеличивающей техники не было. Может быть, он и с таким зрением как-то, на зрение опираясь, учился, но никакой техники нет. И учительница ему каждый урок большой-большой знак вопроса ставит красной ручкой. Я спрашиваю, ты что, вот у педагога спрашиваю, у вас что, ума нет? Вы не знаете, почему он не пишет? Он не пишет от того, что он слепой. И надо это каждый урок вот ставить этот знак вопроса. А теперь еще лучше слабовище перевели. Но если слабовище перевели, дайте тогда увеличивающую технику, аппаратуру.
Но смотрите, но родители с этим столкнулись, и они не остановились. Они
мама все время так. борется за него. Вот там как раз правильная мама. Но так как она воюет одна, в Осетии, кстати, к слову сказать, очень много детей, которые вообще нигде не учатся, из детей с нарушением зрения. Вот ее ребенок...
То есть, вот 21 век,
да.
вот ребенок с сохранным интеллектом,
да.
почему?
Это отдельная песня, тема. Об этом много можно говорить. Я помню, начало перестройки, и библиотека слепых проводит конференцию, и как раз появилась вот эта гласность, стали говорить об инвалидах, и, по-моему, могу ошибиться, но мне кажется, Кировская библиотека говорит, к нам на учет библиотеку слепых вот стало столько-то инвалидов по зрению, которые никогда не учились. Я плакала, сидела, и сейчас у меня ком горла вот подкатывает. Я думаю, боже мой, я проживаю счастливую жизнь. Счастливую жизнь проживаю, а эти намного моложе меня, и они никогда не учились. Понимаете? И сейчас такое происходит, к сожалению. Я рада, когда, например, вот уже на Сахалине есть люди, которые могут научить слепого писать по Брайлю. У нас же регионы есть, где нет ни одного, кто может научить ребенка писать по системе Брайля. Вот что ужас. И поэтому трачь силы еще и на это. А когда родители начинают вот действительно против специальных школ выступать, ну, ребята, ну, посмотрите, ребята, это у меня привычка уже так обращаться, я же как учительская моя привычка, я когда увлекаюсь, извините.
Я вас перебью, потому что пишет слушательница.
Просто
зачастую у слушателей, у людей бывают немножко другие сами ориентиры. Значит, до интерната далеко, 60-70 километров, ездить постоянно туда неудобно. Мама добилась, чтобы незрячий ребенок учился в обычной школе. Вот я скажу, что мама этому ребенку сделала плохо.
Да, и я скажу, сделала плохо.
А я теперь добавлю одну вещь.
Добилась, но плохо.
В Соединенных Штатах Америки есть журнал для родителей, который выпускается с 1981 года. Если начать его смотреть, он ежегодно несколько экземпляров выходит. Это для при каком-то обществе слепых, у них там два общества слепых,
да, два
можно найти. Могу же сказать, я читал порядка, я просмотрел где-то, наверное, до середины, до конца 90-х годов.
Национальная федерация слепых его выпускает.
И могу сказать так, если в начале 80-х годов был восторг о том, что наш ребенок может учиться где угодно и как угодно, то где-то к началу 90-х годов этот восторг стал падать, потому что были соответствующие проблемы, которые стали возникать. Например, такие. Наконец-то мама убеждается, что ребенок должен учиться по Брайлю. Наконец-то мама обращается с просьбой, чтобы его начали учить по Брайлю. Это уже второй класс. Наконец-то комиссия, которая решает учить, не учить, соглашается. Это уже конец второго класса. И только где-то к четвертому классу ребенка начинает учить по Брайлю.
Ну, это, кстати, типичная ситуация, к сожалению.
Дальше да. Послушайте внимательно. Если читать официальную статистику в Соединенных Штатах Америки, то оказывается, у них количество мест в государственных школах упало. Но у них возросло сейчас, в последние годы, количество мест в частных школах для слепых.
Да, потому что нужна специальная.
Дальше. Если мы знаем по истории, что в 1975 году Швеция приняла тему о том, что, извините за грубое слово, разогнала все интернаты прочие в 1975 году, и мы считали, что в Швеции, где эта страна первая по интеграции тогда называлась, интегрированное обучение, сейчас инклюзивное, принципиально нет розницы. И вдруг совершенно недавно я получаю информацию о том, что да, оказывается, школы слепых есть в Швеции, только на муниципальном уровне. Вы поймите, дорогие друзья, прежде чем говорить, рассказывать о том, что на Западе так, надо знать, четко понимать историю. Инклюзия хороша в профессиональном образовании.
Да.
Инклюзия может быть допустима, если ребенок брайлист освоил, брали во всех его применениях первых четверых классов в начальной школе. И после начальной школы вы решили, что он может с пятого класса учиться. Мне мама говорит, тьютора посажу. Но почему-то мама не понимает, что тьютор-то не несет практически никакой ответственности. Даже если он виноват, вы его не сможете. Такого тьютора, как это, Арина Родионовна при Александре Сергеевиче Пушкина, извините, найти практически невозможно. Сегодня тьютор работает, завтра, извините, тьютор, как правило, женщина, она забеременела, ушла в отпуск. Что будете делать? Как ваш ребенок сможет учиться? А то мне говорят, тьютор помогает учиться и формирует его взаимоотношения с классом. Вы не кажется, что это фантазии? Дорогие товарищи, думайте, пожалуйста, над этой темой.
Можно вопрос?
Да, Ален.
Я хотела бы вам задать вопрос вот насчет интернатов и адаптации к зрячей среде. То есть я полностью согласна про ту специальную базу, которую дают интернаты незрячим ребятишкам, но вопрос такой. Если ребенок живет длительное время в интернате, и там нет, к сожалению, специалистов по ориентированию и мобильности, они, соответственно, не пользуются автобусами, не ездят, не ходят, да, ходят вокруг школы, и нет общения со зрячими людьми.
Вот.
То есть одноклассники, есть незрячие, есть зрячие одноклассники, которые говорят, ты в инкубаторе, и все. Как включить, как дать это, и как дать общественный транспорт?
Спасибо, Алена.
Роль родительской общественности.
Аленочка, для этого у нас федеральный государственный стандарт, моя радость в том плане, что вот в коррекционной области это теперь вписано, что обязаны научить ориентировки в пространстве, обязаны коммуникативной деятельности и так далее.
Обязан.
Другое дело, что, ну, понимаешь, теперь это могут спросить. Раньше оно были коррекционные курсы записаны, но никто не требовал. А вот теперь начнут проверять Обернадзор и потребуют, понимаете? Когда? Другое
дело. Реально думаете, что Обернадзор в этом может навести порядок?
Я согласна, что пока, правда, дойдем.
А кроме Обернадзора, кроме того, что это записано, должна действовать родительская общественность.
Да.
Не заниматься популистскими делами, митингами
согласна.
И прочими, а именно решать вопросы, почему школа не может организовать. Потому что не всегда виновата конкретная школа. Может быть, отсутствие
можно
денег. Все что угодно может
смотрите,
быть.
В Польше,
а может, помощи нужны
Польше
просто.
На одного педагога по ориентировке 10 детей. У них 300 детей, 30 ориентировщиков. У нас один ориентировщик на школу.
Да.
Я сколько об этом говорю? Но как достучаться? Вот
ну,
как
а
раз
как
вот
это может измениться? За счет чего?
Общественность как раз...
Один родитель, только понимающий, что нужно
вот
детям.
Родительская общественность и должна поднимать эти вопросы.
А денег
что
все равно
как?
Нет.
Как поднимать?
Нет, деньги, простите, деньги сегодня... Вы меня простите, давайте вернемся в 90-е годы, когда денег не было. И то мы находили деньги. Школа получает компьютер, договорились о компьютерном классе в 91-м году. В 90-м году договорились о компьютере, а директор говорит, у меня ни копейки нету, милиция требует, чтобы компьютерный класс имел охрану, сигнализацию. Мы, родители, нашли эти деньги, поставили, у нас компьютерный класс. Один из первых в стране появился в школе слепых. Сегодня при такой возможности спонсорской, которая развита она...
Выхода нет только из
всегда
гроба.
Всегда можно.
Все, из всех
хочет,
ситуаций.
Кто хочет, тот находит есть. Способ, а кто не хочет, то находит причину.
Главное, что вот я согласна, родители должны тоже знать, а что в федеральных стандартах написано по социализации. Mm-hmm. Что школа должна дать, о чем школа должна заботиться. Потому что есть более добросовестные, менее добросовестные, везде живые люди, человеческий фактор, он никуда не девается.
Я правильно понимаю, что вот эта родительская общественность, если она работает, она может помочь и специалистам тоже, и тем же самым экспертам
Олег,
отфильтровать
Олег.
Все это и так далее. То есть вот родители
Олег,
стараются...
я могу сказать такую вещь. То, что не может сделать родительская общественность, может сделать государственные структуры, школа. А то, что не может сделать государственная структура, такое тоже бывает, может сделать родительская общественность.
То есть мы говорим о сотрудничестве.
Только о сотрудничестве
об
должно быть.
Полном.
Очень объянсе. Не надо делать никаких митингов, не надо бегать, кричать, что нам это, нас обманывают, нас еще что-то. Надо просто сотрудничать именно со специалистами, с экспертами.
По 40 секунд каждому из вас на ответ на вопрос. Что бы родитель хотел сказать профессионалам, экспертам? И что бы профессионалы и эксперты хотели сказать родителям, чтобы это было взаимополезным? Вячеслав.
Чтобы родители... Не знаю, у меня всегда были хорошие отношения с экспертами. Я как-то находил, у меня не было проблем. А те эксперты, которые оказывались, ну, будем так говорить, не на месте, ну, как-то ставили. Или, точнее, будем так, я просто уходил, уводил своих детей от этих экспертов, так будем сказать.
То есть у вас это право есть?
А?
У вас это право есть,
да,
как у,
да,
родителей, естественно.
Угу.
Естественно.
Ну, вообще, надо просто, как говорится, не видеть в экспертах врагов. Второе. Даже если вам эксперт на медико-психолого-педагогической комиссии, даже если вам эксперт в виде педагога говорит что-то нелицеприятное, примите сначала это, обдумайте и постарайтесь разобраться, а не вставайте, грубо говоря, на дыбы сразу.
Венера Закировна, что скажете родителям?
А?
Венера Закировна,
а я
что
родителей привлекаю общаться с экспертами, читать специальную литературу и помнить, что только вы вместе со школой можете ребенка социализировать, подготовить к самостоятельной жизни. Все спихивать на школу – это и неприлично, и недостойно, и во всех отношениях неправильно.
Венера Денискина, Вячеслав Озеров были сегодня с нами. И Алена Зерко, Олег Шевкун. Я думал, ты хоть меня представишь, Алена, сидишь?
Ой, Олег Шевкун, да, хорошо.
Ирина Латашинская за пультом. Коллеги, спасибо большое.
Спасибо.
Всем пока.
Спасибо.
До свидания.
Ничего особенного. 100% жизнь.